Глава 40. Харчевня, Ноев колодец. Человек в карманьёлке, который, как мы видели, шагал вдоль и поперек по залу пропавших шагов, и, как мы слышали во время экспедиции архитектора Жиро, генерала Анрио и Ришара, обменялся несколькими словами с тюремщиком, оставленным стеречь дверь подземелья, этот отъявленный патриот в медвежьем колпаке, выдававший себя за гражданина, несшего голову принцессы Ламбаль, на другой день после этого вечера, исполненного сильных ощущений, вошел в 7 часов после обеда в харчевню Ноев колодец, находившуюся, как известно, на углу улицы Виель-Драпри. Он сидел здесь у виноторговца, или, вернее, виноторговки, в глубине комнаты, черный и закопченный табаком и свечами, делая вид, будто пожирает какую-то рыбу, изжаренную в грязном коровьем масле. В столовой, где он ужинал, не было почти никого, кроме 2 или 3 посетителей, которые остались долее прочих, пользуясь преимуществом постоянных гостей заведения. Столы большей частью были пустые, но, к чести харчевни Ноев колодец, следует сказать, что красные или фиолетовые скатерти свидетельствовали о порядочном числе насыщенных гостей. 3 последних гостя исчезли один за другим, и к 8:45 патриот остался совершенно один. Тогда, с самым аристократическим отвращением, он отодвинул грубое кушанье, которым, по-видимому, так наслаждался только что, вынул из кармана палочку испанского шоколада и начал есть его медленно, уже совершенно не с тем выражением, которое, как мы видели, прежде он старался придать своей физиономии. Время от времени, кусая испанский шоколад, хрустевший под зубами, и черный хлеб, он с беспокойством и нетерпением поглядывал на стеклянную дверь, задернутую занавеской в красную и белую клетку. Прислушивался и прерывал свой скудный завтрак с рассеянностью, заставлявший порядочно призадумываться хозяйку, которая, сидя за конторкой почти возле самой двери, привлекавшей глаза патриота, могла без особенной самоуверенности счесть себя за предмет его мыслей. Наконец, колокольчик у входа зазвенел каким-то особенным тоном, от которого вздрогнул патриот. Он опять принялся за рыбу и так, чтобы не заметила хозяйка харчевни, половину бросил собаке, умильно смотревшей ему в глаза, а другую — кошке. Дверь с клетчатой занавеской отворилась, и вошел гость, одетый почти так же, как наш патриот, но с той разницей, что вместо меховой шапки на нем был красный колпак. На поясе незнакомца висела связка ключей и широкая пехотная сабля с медным эфесом.
«Супу и бутылку!»
— крикнул гость, входя в общий зал, не дотронувшись до красного колпака и только кивнув хозяйке. И потом со вздохом усталого человека расположился возле стола, за которым ужинал патриот. Хозяйка, из уважения к новому посетителю, пошла сама на кухню заказать требуемое. 2 гостей повернулись друг к другу спиной. Один смотрел на улицу, другой — на дверь, бывшую в глубине комнаты, и не обменялись ни словом до тех пор, пока хозяйка не скрылась совершенно. Когда же дверь захлопнулась за ней, и при мерцании единственной сальной свечки, подвешенной на железной проволоке, но так искусно, что свет делился поровну между 2 гостями, наконец, при этом освещении человек в меховой шапке убедился с помощью зеркала, стоявшего перед ним, что в комнате нет никого.
«Здравствуй», — сказал он своему товарищу, не оборачиваясь.
«Здравствуйте, сударь», — сказал новопришедший.
«Ну что?» — спросил патриот с прежним притворным равнодушием. «Как дела?»
«Кончено». «Что кончено?»
«Как условились мы, так я и сделал. Разошелся с Ришаром под предлогом, что худо слышу, худо вижу, и в присутствии всей регистратуры притворился больным. Упал в обморок».
«Прекрасно. А потом?»
Потом Ришар крикнул жену. Она принялась тереть мне виски уксусом, и я пришел в чувство.
«Славно. Далее?»
«Далее, по нашему уговору, я сказал, что от недостатка воздуха у меня слабеет зрение, потому, дескать, что я сангвиник, и что служба в консьержерии, где содержалось в это время 400 заключенных, убьет меня».
«Что же отвечали тебе?»
«Жена Ришара пожалела меня.
А сам Ришар
выгнал меня за дверь».
«Но этого мало, что он тебя выгнал».
«Подождите, тогда старуха Ришар, женщина добрая, стала упрекать его. Говорила, что это бесчеловечно, что я отец семейства и прочее».
«И он сказал на это?»
«Сказал, что он совершенно согласен с ней, но что первое условие для тюремщика — жить в тюрьме, при которой он служит, что республика не любит шутить и что она рубит головы тем, с кем на службе делаются обмороки».
«Ого!» — заметил патриот.
И Ришар был прав. С тех пор, как в тюрьме австриячка, служба там сущий ад. Патриот дал собаке облизать тарелку.
«Дальше», — сказал он, не оборачиваясь.
«Наконец, сударь, я принялся стонать. То есть со мной сделалось очень дурно. Я попросился идти в больницу и уверил, что мои дети перемрут с голоду, если прекратится мое жалование».
«И что же отвечал Ришар?»
«Отвечал, что тюремщику не следует иметь детей».
«Но ведь за тебя, кажется, вступилась старуха Ришар».
«Хорошо, что так. Она затеяла с мужем историю. Говорила, что он человек без сердца. И, наконец, Ришар сказал мне: „Так вот что, гражданин Грак, уговорись с кем-нибудь из приятелей, чтобы он отдавал тебе частицу из своего жалования. Представь его мне вместо себя, а я даю слово, что он будет принят“. И после того я ушел, сказав: „Хорошо, гражданин Ришар, поищу“.
И нашел, любезнейший, а?
В эту минуту хозяйка харчевни возвратилась с супом и бутылкой для гражданина Гракха. Но появление хозяйки было не кстати ни для Гракха, ни для патриота, которым надо было еще кое о чем переговорить. «Гражданка», — сказал тюремщик, — «сегодня дядя Ришар дал мне награжденец. Значит, можно разгуляться на свиную котлетку с огурчиками, да на бутылочку бургундского. Откомандируй-ка служанку, да прогуляйся в погребок». Хозяйка тотчас же сделала нужное распоряжение. Служанка вышла дверью, которая вела на улицу, а хозяйка отправилась в погребок.
«Недурно устроил», — заметил патриот. — «Ты малый со смыслом».
— «Да еще с таким смыслом, что, несмотря на ваши лестные обещания, не скрываю от себя, чем рискуем мы оба, если все это дойдет до Комитета общественной безопасности. Знаете вы чем?»
— «Разумеется.
Мы оба рискуем своей головой».
— «За мою не бойся».
«Да, сказать правду, боюсь-то я не за вашу голову».
«Так за свою».
«Точно так».
«А если я плачу за нее вдвое больше, чем она стоит?»
«Все-таки голова — очень дорогая вещь».
«Только не твоя».
«Как не моя?»
«По крайней мере, в настоящую минуту».
«Что это значит?»
«А то, что голова твоя не стоит ни обола, потому что если бы я был, например, агентом Комитета общественной безопасности, то тебя завтра же свели бы на гильотину».
Тюремщик обернулся так быстро, что на него залаяла собака, и побледнел, как смерть.
«Не оборачивайся и не бледней», — сказал патриот. «А напротив, доедай спокойно свой ужин. Я вовсе не агент, вызывающий на откровенность. Введи меня завтра в консьержери. Определи на свое место, передай ключи. И завтра же я отсчитаю тебе 50 000 ливров золотом».
«И это верно?»
«О, я даю тебе чудесный залог. Мою голову».
Тюремщик задумался.
«Не размышляй, пожалуйста», — сказал патриот, видя его в зеркале. «Если ты донесешь на меня, ты исполнишь только свой долг, и республика не даст тебе ни одного су. Если же, напротив, будешь служить мне и изменишь этому самому долгу, то несправедливо было бы заставлять тебя делать что-нибудь даром. И я дам тебе 50 000 ливров».
«О, я очень понимаю, что гораздо выгоднее исполнить вашу просьбу, но опасаюсь последствий».
«Последствий? Чего тебе бояться их? Уж верно, я не пойду доносить на тебя».
«Разумеется».
«На другой день после того, как я поступлю на службу, ты пойдешь осматривать консьержерии, и я дам тебе 25 свёртков, в каждом по 2000 франков. Свертки эти легко поместятся в 2 карманах. Вместе с деньгами я дам тебе пропуск из Франции. Ты уедешь, и где бы ты ни был, ты будешь, если не богат, то, по крайней мере, человек независимый».
«Хорошо, будь что будет. Я бедняк, не вмешиваюсь в политику. Франция жила без меня и не пропадет без меня. Если поступок ваш дурен, вам же хуже».
«Во всяком случае, я поступаю не хуже других.
Позвольте мне, сударь, не рассуждать о политике».
«Вот примерная философия и беспечность.
Однако, когда же ты отрекомендуешь меня Ришару?» «Да хоть сегодня вечером, если вам угодно».
«Разумеется. Кто же я такой?»
«Мой двоюродный брат Мардош».
«Мардош. Славное имя. А по ремеслу?»
«От торговца кожаными штанами до кожевника рукой подать».
«А разве вы кожевник?»
«Мог бы сделаться им».
«Возможно. А в котором часу последует мое представление?»
«Пожалуй, хоть через полчаса.
Лучше в 9 часов».
«А когда я получу деньги?»
«Завтра».
«Значит, вы ужасный богач».
«Так себе, не нуждаюсь».
«Верно, из бывших?»
«Не твое дело».
«Иметь деньги и бросать деньги, рискуя попасть под гильотину? Воля ваша, бывшие очень глупы».
«Что делать? У санкюлотов столько ума, что другим ничего не осталось».
«Тише, несут вино».
«Так до свидания». «Вечером. Напротив консьержери».
«Знаю».
Патриот расплатился и вышел. За дверями раздался громовой голос. «Шевелись же, гражданка! Подавай котлеты с огурчиками! Брат мой Грак умирает с голоду!»
«Экий молодец этот Мардош», — сказал тюремщик, пробуя стакан бургундского, который наливала ему хозяйка, устремив на гостя нежный взгляд.